Гарип Медиа представляет цикл лекций «Атеизм и пути избавления от него». Все, что вы хотели знать об атеизме, но боялись спросить. Лектор Ахмад Абу Яхья. Урок 4. Атеизм как религия. Философы-теисты.
Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, валя ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем наш разговор об атеизме, об основных терминах и основных направлениях человеческой мысли по вопросу существования Всевышнего Аллаха, по вопросу существования Бога. Мы говорили, да, о разных направлениях, от распространенных до экзотических, и перешли уже непосредственно к разговору об атеизме, то есть об идее отрицания существования Всевышнего Аллаха, и сказали о том, что это не есть как бы презумпция и естественное состояние, да, это некая вера, это некое утверждение, заявление. То есть неправильно, некорректно говорить, что атеисты не верят в существование Бога. Нет. Более правильно сказать, атеисты верят, убеждены в несуществовании Бога. Да? То есть это тоже определенная вера, это определенное утверждение. Да? Поэтому по всем логическим принципам, да, они, как люди, заявляющие некое положение, да, должны его доказать. А потом мы сказали, что нет единого атеизма. То есть были разные направления атеизма. В 20 веке было не менее трех, да, волн атеизма, представители которых нередко, так сказать, порицали друг друга, критиковали друг друга, опровергали и так далее, и так далее. Существующая на сегодняшний день атеистическая мысль называется новым атеизмом, да, ее самые видные представители из, так бы скажем так, ученой среды, то есть это философы, это биологи, это физики, да, но то, что их отличает как направление, новый атеизм, да, это крайняя бескомпромиссность, агрессивность и враждебность в отношении религиозной мысли. То есть это не является подлинно научным направлением, да, это направление фундаменталистское, радикальное и экстремистское, практически можно сказать, да, люди, которые очень агрессивно настроены к верующим, высокомерно к ним относятся, считают их людьми второго сорта и так далее, что совершенно ясно читается в их книгах и статьях. Также мы сказали, да, что атеизм, он разнообразен в плане направления мысли. Кто-то опирается на язык, да, говоря о том, что в языке нет слов для описания существования Бога. Кто-то опирается на человеческий разум. Люди вроде Ричарда Докинса, Паскаля Буае и их последователи, которые говорят о том, что религиозность – это некий вирус мозга, да, и что нет нужды доказывать или опровергать, что был какой-то контакт со сверхъестественным, там были пророки, у которых были чудеса или какие-то другие сверхъестественные вещи, поскольку все наши религиозные представления рождаются в нашем мозгу. Вот. Но, конечно же, главное направление атеистической атаки на религии – это направление, которое базируется на открытиях в области естественных наук, да? Из представлений об устройстве Вселенной, там, космоса, нашей планеты, других планет и прочее. На открытиях в области физики, химии, космологии, биологии и прочих наук. Именно на данные этих наук делают упор большинство атеистов, апеллируя к теории Дарвина, к теории эволюции, естественного отбора, к данным в области генной инженерии, ДНК, квантовой физики, теории струн и так далее, и так далее. То есть вот большая часть направления именно атеистической мысли в своих доказательствах веры в несуществование Бога опираются на открытий в области естественных наук. Но что самое интересное, что эти же открытия точно так же приводят ученых к вере в Бога. Вообще нужно понимать, и мусульманам особенно, потому что среди мусульман есть такое представление ошибочное, бытует о том, что если человек, значит, перестает быть атеистом, приходит к вере в Бога, то он там принимает ислам или что-то еще. Нет, на самом деле нужно понимать, да, что с точки зрения убеждения в существовании, несуществовании Бога, как мы говорили на этих уроках, все люди делятся на атеистов и теистов. Так вот, человек, переходя от атеизма, он переходит в область теизма, то есть в представление о существовании Бога. Но при этом теисты, они могут быть как монотеистами, да, верующими в единого Бога, так и политеистами, то есть людьми, которые верят в двух богов и более. Да? То есть, если человек поверил в Бога, это не обязательно, что он стал единобожником, что он стал мусульманином. Да, может быть, он пришел к как бы просто деизму, да, то есть представлению древнегреческих философов, в частности Аристотеля, о том, что Бог создал этот мир, да, и запустил законы физики, и дальше этот мир сам без вмешательства Бога существует по законам физики. Это называется деизм. Может быть, это он, человек стал пантеистом, да, то есть отождествляя Бога и природу и так далее, говоря о том, что Бог, да, присутствует, как бы растворяясь в этом мире вокруг и так далее. Может быть, он стал иудеем, христианином, может быть, он стал индуистом, атеистом, пантеистом, то есть язычником и так далее. То есть не обязательно человек, который отказывается от атеизма, он приходит к строгому монотеизму, строгому единобожию, к исламу. Нет, это может быть какие-то другие. Главное, что человек начинает верить в некую сверхъестественную сущность, которую он называет Богом. И чаще всего именно под воздействием научных теорий, тех же самых научных открытий в области физики, космологии, биологии и прочее, люди приходят к идеи, что Бог существует. Таков вот, в частности, пример известного ученого-атеиста Энтони Флю, последняя книга которого переведена на русский язык. Вот она называется «Бог есть». Да? В английском оригинале она еще интереснее. Там на обложке написано «There is no God», как бы «нет», «Бога нет». Потом «no» зачеркнуто и стоит неопределенный артикль «a», то есть «there is a God», то есть есть некий Бог, есть какой-то Бог, да? Он существует. То есть, конечно, в русском языке эта игра слов, она исчезла. У нее подзаголовок «Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды». Ну, самый знаменитый или не самый знаменитый, понятно, что это немножко маркетинговый ход. Но, тем не менее, действительно, это был очень влиятельный ученый 40-х, 50-х годов, который писал книгу «В защиту атеизма». Мы упоминали его в одном из предыдущих уроков как автора книги «Презумпция атеизма». То есть, именно ему принадлежит явно высказанная идея о том, что атеисты не должны доказывать, что Бога нет. Это теисты, то есть верящие в Бога люди, должны доказывать, что Бог есть. К концу жизни, уже после 80 лет, Энтони Флю отказался от атеизма, придя как раз вот к такому деистическому представлению, которое характерно для Аристотеля и других греческих философов, философов последующих эпох, о том, что этот мир, безусловно, был создан Богом, но дальше, так сказать, этот мир существует независимо от Бога по физическим законам. То есть, конечно, человек этот не стал мусульманином, не стал монотеистом, но, тем не менее, проделал такой на закате жизни путь от отрицания Бога к утверждению его существования. Иншааллах, мы еще поговорим о идеях Энтони Флю. Книжка представляет крайне большой интерес, на мой взгляд. Здесь именно показательный какой момент, о котором я хочу остановиться. Каким образом, да, уже будучи, так сказать, старше 80 лет, имея за плечами впечатляющую научную карьеру и немалую известность, что именно сподвигло этого философа отказаться от атеизма, да, в котором он был убежден на протяжении почти всей своей жизни, и прийти к идеям о том, что Бог есть. Он сам пишет об этом в середине своей книги. Он говорит, в первую очередь, он говорит, больше всего на него повлияли исследования ДНК. Да? То есть те научные данные, которые вот к, значит, нулевым годам были открыты. В частности, то, что особенность материала ДНК, как он пишет, на его взгляд, заключается в том, что он показал, да, при почти невероятной сложности механизма, который необходим для того, чтобы создать жизнь, он показал, что для совместной работы всех этих удивительно разнообразных элементов необходимо участие разума, да, что при разнообразии, при том, что одни и те же, один и тот же ген влияет на совершенно разные признаки, о том, что невозможно это, как там говорит Докинс, да, выделить какой-то ген, который влияет на это, чисто только на это, а другой только на это, и так далее, и так далее. То есть биологи доказали, исследуя ДНК, что разные гены оказывают влияние на совершенно разные признаки в организме, да, и это все гораздо сложнее, чем люди думали до того, да, по генной теории. Так вот, изучая этот вопрос, уже, да, более чем 80-летний философ-атеист, изучая тему ДНК, он пришел к выводу, что для того, чтобы вот настолько сложный механизм, да, мог бы осуществлять изменения, действительно появлялись бы люди с отчетливыми признаками, что для этого всего необходимо участие разума, что это не может быть влиянием случайных закономерностей. Он говорит, что... как бы вот исследования ДНК, да, показывают необыкновенную сложность целого ряда элементов и необыкновенную продуманность способов, посредством которых эти элементы взаимодействуют. Вероятность случайного пересечения этих двух составляющих в определенное время бесконечно мала. Да, все это является необыкновенной сложностью, приводящей к последствиям, которые говорят мне о работе разума. То есть во всем том, что вот ученый наблюдал, да, в различных аспектах, научных открытиях, он видел в этом закономерность, замысел участия разума, участия воли. Да? Также он говорит, на него повлияло опровержение теоремы о бесконечных обезьянах. То есть был такой эксперимент, значит, что несколько обезьян заперли с компьютерами, и, так сказать, они печатали непрерывно какое-то количество времени, да, и просто, он говорит, для того, чтобы получить однобуквенное слово, а в английском языке есть однобуквенные слова, например, неопределенный артикль A, да, который вот одна буква A. Но как там по условиям эксперимента? Нужно было, чтобы это именно признать однобуквенным словом, да, нужно было, чтобы до него был пробел и после него был пробел. Понятно, что если это просто какая-то абракадабра идет, и там внутри есть буква «A», это не является словом, да, пусть даже однобуквенным. Так вот, чтобы получить такое вот однобуквенное слово, до которого пробел и после которого пробел, вероятность его появления... такого слова, отделенного от других, как установили исследователи, 1 к 27 тысячам. Да? А что говорить, если просто, он говорит, какова вероятность, что эти обезьяны случайно создадут, например, сонет Шекспира, который состоит из 14 строчек стихотворных. Или, например, как в русскоязычной традиции мы говорим, да, какова вероятность, что обезьяны просто тупо печатая, например, напечатают «Войну и мир». Понимаете, да, что вероятность получения просто 14 стихотворных строчек, не говоря уже о 4 томах «Войны и мира», да, это 10 в каких-то там невероятных степенях. То есть, эта вероятность бесконечно мала, вы никогда не получите сонет Шекспира, не говоря уже о чем-то большем. Да? Понимаете, то есть вероятность того, что разумная, сложная, гармонично устроенная жизнь на Земле, в этой Вселенной, появилась бы сама по себе в результате случайных мутаций, случайных изменений, случайных движений, бесконечно, ничтожно мала. Настолько мала, что вот этой вероятностью можно пренебречь. То есть все по мнению исследователя, который, да, к концу жизни пришел к идее существования Бога, все по его мнению указывает на то, что в мире есть разумный замысел, и этот мир был создан неким сверхъестественным высшим разумным существом. А также дальше он говорит о каких-то уже причинах, которые впоследствии на него повлияли, о своей полемике с Ричардом Докинзом, предводителем новых атеистов, да, как он пытался Ричарду Докинзу объяснить, что естественный отбор ничего не порождает. То есть сама идея Ричарда Докинза, который свято уверен в непогрешимости дарвиновской теории эволюции, да, о том, что мир появился и человек появился, например, в результате естественного отбора, вот этой последовательности мутаций. Он говорит, что на самом деле, как бы по дарвиновской теории, по биологической теории, естественный отбор ничего не порождает. Естественный отбор просто устраняет ненужное. Например, если, ну, допустим, у человека в прошлом мог быть хвост, например, теоретически, да, то за необходимостью он отмер, да, отвалился, остался копчик, например, как рудимент этого хвоста, по одной из версий, да, то есть, но невозможно, не может быть такое, чтобы в результате естественного отбора, скажем, из одного вида, там, из обезьяны произошел человек и так далее, и так далее. То есть, естественный отбор не может породить, тем более невозможен абиогенез, то есть, появление живой жизни, разумной жизни из неживого. То есть, до сих пор те, кто... атеисты, они не могут вот этот момент доказать. В какой момент само по себе в результате вот этих как бы слепых изменений, в которые они верят, из неживой материи появился живое, да, появилась живая жизнь, появились животные, появились люди, появился разум и так далее, и так далее. Вот они до сих пор пытаются доказать, что абиогенез, то есть возникновение живого из неживого, возможен. На самом деле, конечно же, они не могут это доказать и не смогут это доказать. Просто они говорят, что тот факт, что мы до сих пор, значит, это не доказали, не говорит о том, что это невозможно. Ну, как бы, как говорится, посмотрим, да. Бремя доказательства лежит на них. А вот, иншаллах, еще поговорим дальше об Энтони Флю и об этой его книге. Несколько последних замечаний, которые я сделал, здесь хотел сказать, что, во-первых, мы должны понимать, да, что поскольку атеизму противостоит не только ислам, но вообще любая идея атеизма, да, то тут нашими союзниками являются абсолютно все верующие люди, будь то иудеи, христиане или сторонники других теорий, то есть происходит такое взаимопроникновение доводов. То есть, например, доказательство существования Бога, да, это не есть что-то чисто мусульманское, существующее в нашей акиде. Нет. Доказательство существования Бога приводил Аристотель, приводили древнегреческие философы, приводили мусульмане мутакаллимы, приводили иудеи, приводили, значит, богословы, там Фома Аквинский и так далее, и так далее. Философы приводили. То есть, как бы в деле противостояния атеизма, мы, в общем, все как бы союзники, мы все играем в одной команде, и те рациональные научные доводы существования Бога, которые приводим, они чаще всего общие для всех религий. Более того, есть такое, что, значит, христиане, они используют мусульманские аргументы. Такой философ-теист, как Уильям Лейн Крейг, который в 79 году написал книгу «The Kalam Argument», то есть он использует калямический аргумент, тот аргумент, который используют мутакаллимы, ученые по акиде исламской, да, он попытался внедрить в протестантизм, в христианство, то есть идея о том, что все существующее имеет причину, да, мир существует, значит, мир имеет причину. И другие, вот то, что в книгах по акиде приводится, все это он, как бы будучи священником, протестантом, религиозным философом христианским, да, он попытался внедрить в... как бы противопоставить атеистам и так далее, и так далее. То есть, фактически заново вот наследие Каляма попытался внести в европейскую, американскую, да, христианскую религиозную философию. Конечно же, это уже было в прошлом, было в Средневековье, например, в Европе читали опровержение имама Газали на Ибн Ружда, да, который «Тахафутуль фалясифа», «Опровержение философов». Естественно, как бы христианские теологи, они были на стороне имама Газали против Ибн Ружда. То есть, безусловно, то есть, Ильм-Каляма оказал большое влияние, например, на Маймонида. Это один из главных идеологов в области вероучения у иудеев. Вот, то есть, всегда как бы теисты, то есть, всегда люди, верящие в Бога, они... говорили на одном языке, приводили одни и те же аргументы именно в споре с атеистами. Разумеется, потом, когда речь шла уже о противоречиях между различными религиями, между исламом, христианством и иудаизмом, там, конечно, уже, разумеется, ни о какой командной игре уже речь не шла. То есть, но как бы против атеистов всегда они, люди верующие, выступали одним фронтом и приводили часто одни и те же доводы. Также нужно понимать, что сейчас современное состояние иудейского и христианского богословия такое, что что уже нету границы между именно богословием, теологией, да, акидой и художественной литературой, потому что они используют какие-то метафорические высказывания, и вот если читать современную именно как бы тексты по акиде иудеев, христиан, то не очень понятно, что они имеют в виду. Употребляют ли они эти выражения буквально, или они имеют в виду иносказательное что-то, то есть что это значит и так далее, и так далее. То есть все это немножко превратилось в такую вот художественную литературу, и остается от многих религий осталась только вот эта кожура этики, то есть что нужно делать, там, быть хорошим, чтобы попасть в рай и так далее, и так далее. То есть они совершенно утеряли свое богословское наследие. Фактически двумя активно действующими школами, которые противостоят атеизму в наше время, да, являются, с одной стороны, философы-теисты, то есть философы, да, верящие в Бога, многие из них, конечно же, христиане. И вторая живая традиция – это, конечно же, мусульмане, мутакаллимы в наше время, которые, такие как шейх Саид Фуда, его ученики, да, которые также очень большие усилия прилагают для опровержения атеизма. То есть, фактически, традиционное иудейское христианское богословие сейчас из этой борьбы выбыло, да, по причине того, что они свою теологию разменяли на этику, и уже невозможно понять, говорят, пишут ли они серьезно, или это все метафоры и насказания. То есть вот эти две направления мысли сейчас актуальны, да, и люди, которые именно хотят вникнуть глубже в тему опровержения атеистов, и вот им нужно обращаться к этим двум направлениям, то есть к философам-теистам, да, и к мутакаллимам ахлюсунна, то есть к тем мусульманам, которые как бы продолжают традиции Эль-Муль-Калям, имама Газали, имама Рази, имама Сануси и других великих ученых ислама. Вот. Хорошо, здесь тогда мы закончим, непосредственно уже перейдем тогда к доказательствам дальше существования Аллаха. Ва саллиллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.